Добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Снова очень рад всех видеть. Это сегодня наша 14-я встреча. Мы, соответственно, продолжаем изучать книгу Берешит или Бытие. И сегодня будем читать 14-ю главу книги Берешит или Бытие. В прошлой главе мы читали о том, что Авраам расстался с Лотом. Лот отделился от Авраама и пошел в сторону Содома. Всевышний открылся Аврааму, благословил его и сказал, что даст ему всю землю, которую он видит, ему и семени его, и умножит его семя, как прах земной. Сегодня мы продолжаем, и с Божьей помощью мы будем читать 14 главу книги Берешит или Бытие. «Ви беймей Амрафель». И было в дни Амрафеля. Имя Амрафель, имя, как дальше написано, «Мелех Шинар», царя той страны, которая сегодня называется Вавилон. По очень многим версиям речь идет о Хаммурапи, известном царе, который действительно завоевал огромный кусок Ближнего Востока. И, возможно, речь идет о нем, но, конечно же, есть тенденция всех узнавать. Трудно сказать, мы не знаем, что это за царь, поэтому мы показываем пальцем и говорим, Амрафель – это, скорее всего, Хаммурапи. Но действительно, есть очень много схожего. Итак, примерно мы знаем времена. Амрафель – мелех Шинар, Ариох – Мелех Эль-Асар, Ариох, царь Эль-Асарский, видимо, царь какого-то протоармянского племени, предок нынешних армян. Кадерлаомер, Кадерлаомер, Мелех Илам, царь Иламский, раб бога, который называется Омер, так имя переводится. Илам – это тот город, та страна, в которой происходит событие Пурима, территория современного Ирана, Персии, Шошан. И Тидаль, Мелех Гой. И Тидаль – это царь, который царствовал в Малой Азии, в районе примерно Турции. Он называется здесь царем народов. И вот эти цари организовали войну против царей, которые правили по соседству с Авраамом. Асу Мельхама, и они устроили войну, это Бера, Мелех Содом, с Берой, царем Содомских. Имя Бера означает по-плохому, плохиш, если дословно перевести. Скорее всего, мама не давала ему такого имени, и его прозвали так, царь плохиш. Мы не знаем его подлинного имени. Едва ли были такие матери, которые так называли своих сыновей. Итак, Бера Мелех Содом, Вейт Берша Мелех Амора. И царь Аморы, которого зовут по-злодейски. Есть Плохиш, есть Злодиш. Два таких царя. Вейт Синав Мелех Адама. И Синав Мидрашей толкует имена, и комментаторы любят толковать имена. Если персонаж хороший, толкуем имя в хорошую сторону. Если плохой, то в плохую. И Синав можно перевести, истолковать, отмидрашить, как ненавидящий своего отца или ненавидящий Бога, как ненавидящий отца. Можно перевести Синав как вообще точащий зуб на всех, злобный. Но, скорее всего, здесь имеется в виду имя Син, как составляющая Бога Луны. Син – это Бог, он Мелех Адама. Шем Эвер – Мелех Цвуим. Шем Эвер – это мой Бог силен, он царь Цвуим. Мелех Бела и Цор. И царь Белый, который Цор. Царь Белый даже не называется по имени, потому что Бела – это какой-то такой незначительный, захолустный городок, про который и говорить особо не стоит, и царь там, этот, как там его царь был. Итак, четыре царя против пяти выходят на войну. Одну секундочку, попытаюсь показать карту. Вот мы видим здесь красным из Илама, из Персии, вышел Кадырлаомер со своим отрядом. Вот он так двигается, двигается, двигается. Здесь к нему присоединяется Эль-Саар. Да, здесь к нему присоединяется Эль-Саарский. Вместе они идут вот так вот, двигаются, двигаются, входят на территорию страны Израиля, совершают такую петлю, и все народы, которые мы дальше перечислим, они здесь все обходят. Вот такой вот петлей с юга они заходят в сторону Кадеша, и там случится та самая битва, о которой мы и говорим сейчас. То есть это серьезные армии, хотя их, скажем, 4 против 5, все-таки несопоставима их мощь. Можно представить себе мощь нескольких больших империй против нескольких, по сути, захолустных городков, против которых они вышли воевать. Давайте почитаем предысторию, как вообще так случилось, что они вышли воевать против этих городков. Колеле хавру алемек шдим у ямамерех. Все они собрались на войну в долину, долина чертей, которая Мертвое море. Естественно, Мертвое море так называлось после того, как Всевышний устроил там то, что устроил, там действительно пустынное такое выжженное место, и они тогда собрались на войну. Сейчас, с 4 стиха, Тора рассказывает предысторию, почему вообще эти цари вышли на войну против царей в маленьком далеком захолустье. Штемес решена, авдует кадыромер, вошлёш решена морду. 12 лет они были рабами Кадырломера и в 13 году восстали. То есть царьки вот этих маленьких городов в течение 12 лет платили Кадырломеру дань. Кадырломер, как цивилизованный по тем временам оккупант, все-таки в 20 веке живет, пусть в 20 веке сотворение мира, но все-таки в 20-м он не устраивал оккупацию, а просто приходил, завоевывал, и дальше требовал просто дань, больше ему ничего не нужно было. 12 лет они платили ему дань, эти города. В 13 году они решили, что это слишком долго они уже платят дань, и взбунтовались против него. Именно взбунтовались, это именно отказались платить дань. Баарбайс решена, а в 14 год Ба Кадырломер, пришел Кадырломер, Вэмалахим Ашериту и цари, которые с ним. То есть Кадырломер не пришел только собственной армией. Армия у него, хотя и большая, но она не самая большая. Самая большая все-таки Амарфель. И он нанял еще царей, которые с ним придут, видимо, или по каким-то союзническим условиям. И что случилось в ВМ? Яку это Рафаим, Баштарот, Карнаим. И они побили Рафаим. Если мы откроем вторую главу книги Дворим или Второзаконие, Моше перечисляет все вот эти народы, которые мы здесь видим, и называет их старые названия, то есть те названия, которые здесь упомянуты. И для чего Моше это делает? Моше вспоминает путь этих царей и то, что Авраам потом, как мы увидим, их победил, для того, чтобы показать, что, собственно, страна-то уже захвачена, и есть уже история захвата. Здесь тоже перечисляется все те воинства, все те народы, которых побили эти цари, перед тем, как добраться до этих маленьких городков. Зачем они делали такую петлю? И зачем вообще им нужно было заходить с юга? Почему нельзя было ударить сразу по этим городам? Скорее всего, города находились в союзнических отношениях с этими окружающими народами. Действительно, зачем платить дань какому-то далекому человеку с сомнительным именем Кадырломер, если можно платить соседям, соседи всегда придут, помогут это и в их собственных интересах тоже. Поэтому, скорее всего, цари заключили договор с этими окружающими народами. Народы там есть и великаны, сильные, мощные народы. Вот Моше рассказывает во второй главе Дворим, что Рафаим – это были великаны, и Зузим были великаны. Ваэт Зузимбаем, Ваэт Имим, Вешвакритим. Все эти народы были народы рослые. Рафаим, Зузим, Имим, Ваэт Ахури Баарей Саир. Дальше Хурим на горах Саира. Горы Саира, это, конечно, территория Эсава. Саир еще не родился, Саир еще не существует, но книга Берешит обращается к читателю, который знаком с современной его географией, поэтому она описывает, где это сейчас. Ваяль Паран Ашер Аламидбар. И завершили они Ваяль Паран, это почти сам Кадеш. Ваяшуву, и развернулись петлей, Ваявоу Айн Мишпат, и пришли они к источнику, который называется Айн Мишпат, источник суда. Место, где обычно совершается суд, он же называется Кадеш, место посвящения, то есть это такая скала советов, того места, место, где собираются народные вечи и народные собрания, там собираются, в то время там жили какие-то народы, нам сейчас здесь Тора говорит, «Вейкует коль саде амалеки». И побили они все поля амалекитянские. Амалек еще не родился, и даже отец его еще не родился, но снова нам Тора рассказывает географию. Уничтожили все народы, которые жили в полях амалекитян. Ключ к этому Дворим, Второзаконие, вторая глава, где Моше рассказывает все народы. Выгам это амури, айшев бехатсон тама. И эмурейцев, они тоже побили там. То есть это победоносное шествие четырех армий, почти никем не останавливаемое, вокруг страны Хананской, ну и с заходом в страну Хананскую. Вейца Мелех Сдом, и вышел царь Содомский, у Мелех Амора, и царь Аморы, у Мелех Адама, у Мелех Суим, у Мелех Бела, и царь Суима, и царь Белы, который цор, Ваярхой там Мельхама, Беймекашидим. И они подготовились к войне с ними в районе Мертвого моря, как мы говорили, в долине Шидим, в долине Чердей. Вейт Кадаромер, Мелех Илам Кадаромер, царь Иламский, Ватидаль Мелех Гуим, и Тидаль, царь, мы говорили, это Малая Азия, Турция, Ваамарфель Мелех Шинар, и Амарфель, царь Шинара, царь Вавилонский, Вареох Мелех Альцар, и Ареох царь Альцарский, Арблаха, Арбам Лахим, это Камиша, четыре царя против пяти. Есть в этом определенная ирония, потому что никак не сравнить царства, которые представляют Кадерломер, Тидаль, Амарфель и Арьох, никак их не сравнить с этими пятью царями. Это пять империй против пяти небольших государств. Немножко о ландшафте. Вемика Шидим, Беород, Беород, Хамар. А долина чертей, она полна ям с дегтем. Воинцу Мелех Сдом, Веамура, Веяплю Шама. И убежали царь Содома и Аморы и упали туда. Есть разные версии о том, что произошло с царем Содома и Аморы во время этой битвы. Некоторые говорят, что они бежали и упали в эти ямы. И царя Содомского вытащил ангел, как говорит Мидраш, а царя Аморского не вытащил. Некоторые говорят, царь Содомский сам вытащил. Можно понять Ваеплю, можно было бы понять Ваеплю и как то, что они погибли. Но не похоже на это. И наиболее вероятное понимание, что они просто залезли в яму, как в окоп, и там пересиживали войну, спрятались в яме с дегтем от боевых действий. В Анишарим Гера Насу. А оставшиеся разбежались в горы. То есть армия пяти царей, которые выставил царь Содомский, бросилась в рассыпную. Выходит кол рехуш с дом в Амора. И взяли эти цари все имущество Содома и Гоморры. Ваэтколь Ахла, и весь провиант, который там был, ваэляху, и пошли себе. Ваэтколь Лот, ваэтрахушо, и среди прочего взяли Лота и его имущество, бен Ахи Авраам, сына брата Авраама, племянника Авраама, ваэльху ваэу, Йошев бездом, и пошли, а он тогда жил в Содоме. То есть, просто происходит банальное такое завоевание городов с полным разграблением, когда тот, кто может служить в плену, тот, с кого есть какая-то польза, оказывается в плену, Лот еще достаточно молод, и поэтому его уводят в плен. Его опалит, и пришел беженец, спавшийся, выйдет ли Авраам, а еврей, и сказал Аврааму, а еврей. Здесь Авраам впервые назван а еврей. Это первый человек, который назван а еврей. От этого слова еврей, от этого слова хибру. Что оно означает? Конечно же, есть мидраши, толкования, которые говорят, это Авраам, который перешел с другого берега Иордана. Мы знаем, что миграция была большая. Ученые говорят, это указание на племя Хабиру, которое в то время проникло как раз в Ханаан. Самое простое понимание, о котором мы уже говорили, а еврей – это потомок Эвера. Пришли и сказали Аврааму, что его родственник оказался в плену. Авраам на тот момент, шохен баалуней мамре, а он в то время живет в месте, которое называется Алуней мамре, это возле Хеврона. Амури ахи Ишколь ве ахи Анар вем балей брит Авраам. И вместе с Мамре есть Амури, Ишколь и Анар, они союзники Авраама. То есть мы говорили в прошлый раз, задавали мне вопрос, как это Авраам такой безопасности себя чувствует, как он свободно расхаживает по Ханаану, у него есть союзники. У него есть люди, которые с ним заключили договор. И если мы посмотрим, что Мамре и Амури – это имена, которые связаны с богом Рам. То есть это люди, которые, может быть, оставались верны своим богам, но с Авраамом посчитали нужным заключить договор о взаимопомощи. Еще интересное имя Эшколь – виноградная гроздь. Человека, который много преуспевает, который очень много плодов имеет в своей жизни, его называют Эшколет, человек гроздей. Виноградная гроздь – символ успеха, способности предпринимательской деятельности, способности завершать свои дела. Ну, это еще и говорит о том, что виноградарство развивается в стране, что в стране не только есть, как сказать, скотоводство, но и виноградари в стране есть. Аврааму приносят такую новость, что его племянник находится в плену. Вишма Авраам кинишба ахив. И услышал Авраам, что в плен попал брат его. Здесь Лот назван его братом. Помните, мы в прошлом году читали, что Авраам сказал Лоту, мы братья. Брат с родственник. Ваярек эт Ханихав, Ильдей Бейто, и собрал он воспитанников своих, рожденных в доме его, Шмоне Эсар Вашло Шмеот, 318. Что значит Ханихав Ильдей Бейто? В современном иврите, даже в древнем иврите, слово Ханих, от слова Хинух, воспитание, обновление, отсюда и слово Ханука, отсюда же. И имя Ханох, о котором мы говорили, отсюда же. Но в иврите Торы очень часто слово «ханих» означает «воин», выписанный, воспитанный гвардеец. То есть Авраам собрал тех людей вокруг себя, которые были обучены бою, 318 человек, «Вирдов ад дан». И он стал преследовать своих врагов, до Дана. Ну, попробую сейчас показать. Вот мы видим по красной линии от Хеврона до Дана, как бы до самой северной точки нынешней страны Израиля, Авраам идет во след армиям царей. Он не гонит их до Дана здесь. То, что он гонится за ними с луком и стрелами до Дана, он следует за ними до Дана, то есть идет рядом с ними отрядом до Дана. И где-то на ночной стоянке, мы читаем в 15 стихе, «Ваихалек алейм лайла у», и ночью, на стане, когда они стояли в Дании, он наскочил на них. «Ваихалек», можно сказать, взял часть, а можно сказать, скользнул на них. То есть незаметно ночью напал на них, как тень скользящая. Увы, Аводав, он и рабы его, Ваякем, и побил их, Вирафаам от Хува, Ашер Мисмоли Дамесак, и гнался за ними до Ховы, которая севернее Дамаска. Ночью Авраам нападает на стан. Можно себе представить, что такие армии, как армии царей, о которых мы говорят, движутся множеством лагерей. Это не один единственный лагерь разбивается, потому что нужна и вода, и провизия, и так далее. Скорее всего, Авраам напал на какую-то определенную часть армии, захватил ее там, где был Лот, там, где было, раз был Лот, так значит, были и пленные из Содома, и именно на эту часть Авраам напал. Можно, конечно, представить картину, что Авраам напал на все эти четыре армии и все их гнал, можно такое предположить, и все-таки едва ли это так, потому что есть какая-то как бы военная расстановка, и дальше из имущества мы видим, что все-таки Авраам нападает на, скорее всего, какую-то локальную часть армии. Вишевит кола рахуш, и вернул он все имущество, вегамет лот ахим, верихушо, и он вернул все имущество, Содомское, конечно, и Лота, брата своего, его имущество, вейшив гамет анашим вейтам, и вернул и женщин, и народ. Понимаем, да, что Авраам на самом деле никому ничего не должен, и то, что он взял, то, что он отбил у четырех царей, это его военные трофеи, может их взять себе, женщина может продать, может сделать все, что угодно, но Авраам возвращает абсолютно все. И он возвращается и доходит до Эмека Мелех, это немного примерно севернее Содома, район около современного Бет-Шемеша, может быть, есть разные версии. Вейцемелех Содом лекрато, и вышел царь Содомский навстречу ему, ахрейшво меакот, который умер в этом Малахим Ашерито. Когда он возвращался, побив Кадерломера и армию, которая с ним, Эмек Шаве у Эмека Мелех, вышел он в долину равенства, которая долина царя, говорим, скорее всего, это район современного Бейт-Шемеша. Но вышел не только он. Понятно, почему вышел царь Содомский. Авраам освободил Содом, и понятно, почему царь Содомский вышел. Простите. В 18 стихе появляется совершенно неожиданно Умальхицедек, а царь праведности, Мелех Шалем, царь Шалема или царь целостности, мы даже не можем сказать пока, что это имя. Вот если мы читаем первый раз, мы можем увидеть царь праведности и царь целостности. Уцей ляхем вияин, он вынес хлеб и вино, ву коэн леэль эльон. А он священник Бога Вышнего. Авраам стоит, и перед ним два царя. Один из них царь Шалема. Кто такой Мелхиседек? Очень много разговоров. У меня есть отдельная серия уроков об этом. Некоторые говорят, что это Шем, Мелех Шалем, Мем Ишин, если прочитать Шем, что это Шем сын Ноаха. Шем на тот момент еще живой. Другие говорят, что это старший брат Ноаха, которого взяли на небо еще до потопа и потом спустили. Есть очень много разных версий, почему так происходит. Всегда, когда есть какая-то личность, про которую Тора говорит всего ничего, можно про нее что-то сказать и построить это какое-то богословие, какую-то свою идею. Можно сказать, остаться с мыслью, как и посланник евреям, это человек без какой-либо родословной, без чего-то, что мы знаем, и Тора намеренно нам ничего про него не раскрывает, кроме того, что мы знаем, что он священник Бога Вышнего, Коэн Леэль Эльон. И Авраам стоит перед ним, царь один и царь второй. К царю Содомскому у него вроде бы дела, но царь Содомский просто вышел к нему, соизволили выйти, а Мельхиседек принес хлеб и вино, символ заключения договора, заключения завета, символ празднования завета друг с другом. И кроме того, Мельхиседек вышел с молитвой Вайверхеу и благословил его Вайомер и сказал: «Барух Авраам леэль эльон, благословен Авраам Богу Всевышнему, Хоне Шамаим Варец, который есть основатель небес и земли. Уварух эль эльон, и благословен Бог Вышний, Ашер Миген Царих Бейтха, который дал врагов твоих в руки твои, который как бы словно был щитом твоим, позволил тебе взять врагов твоих». И дальше четыре последних слова 20 стиха. Вейтенло маасер меколь. Если мы читаем чисто грамматически, получается, что пришел Мельхиседек, вынес хлеб и вино, и благословил его, и сказал благословен, и дал ему десятину всего, и вроде бы чисто грамматически получается, что это Мельхиседек дал Аврааму десятину всего. Только вопрос, конечно, тогда, от чего же Авраам дал десятину? Очень часто Тора оставляет нас в загадке, в каком-то недоумении, чтобы это недоумение оставалось с нами, чтобы мы с ним жили, может быть, росли с ним, чтобы ответить на него позже. Понятно, что именно Авраам возвращается с добычей, с трофеями, и вроде бы по ситуации понятно, что Авраам дал Мельхиседеку десятину всего, но Тора грамматически оставляет нам такую возможность понять по-другому. Комментаторы даже находят обоснование этому и говорят: видите, Мельхиседек неправильно благословил Авраама. Надо было сначала благословлять Бога, а потом Авраама. А Мельхиседек сначала благословил Авраама в 19 стихе, а затем в 20 стихе только благословил Всевышнего. За это нарушение субординации от него было взято священство, и он дал десятину со всего Авраама, но все-таки непонятно, с чего же он дал десятину. Понятно намерение, чтобы мы догадывались, сердцем чуяли, что это Авраам дает десятину Мельхиседеку. Это встреча Авраама с Мельхиседеком. Мельхиседек выносит хлеб и вино, благословляет его. Видимо, они преломляют хлеб, пьют вино, то есть заключают завет, как со священником Бога Вышнего. Но предстоит еще разговор и с царем Содомским. Царь Содомский делает Аврааму предложение, от которого, как он думает, Авраам не может отказаться. «Вэмар мэлех с дом эль Авраам», и сказал царь Содома Аврааму: «Тэнэ нефеш, отдай мне людей, варихуш кахлиха, души, возьми себе. Очень красивое предложение. Отдай мне этих людей, они будут у меня еще и неимущие, голые и босые, но главное, ты мне их отдай, а имущество, все, что было у них, забирай себе. Авраам отвечает так. Вемер Авраам, Эльмелех Сдом. И сказал Авраам царю Содомскому. Наверное, это одно из самых первых высказываний Авраама, которое мы вообще читаем. Да, Авраам до этого молчал. Вемер Авраам, Эльмелех Сдом. Сказал Авраам царю Содомскому. Аремот еди эль Адонай. Поднял я руку Господу. Эль-Эльон. Сначала Господь, потом Эль-Эльон. Эль-Эльон – это имя, которое, возможно, только что узнал от Мельхиседек. Я поднимаю руку Господу, Богу Высшему, Кунешемай Варец, тоже выражение, которое использовал Мельхиседек, творящему небо и землю. Иммехуд от Рохналь, если от нитки, и даже до шнурка сандалий, имиках Микола Шерлиха, имиках Микола Шерлах, если я возьму что-нибудь хотя бы от тебя, Влет умар, они шарти это Авраам. Что бы ты ни сказал, я обогатил Авраама. А ишарти, здесь, это слово обогатил, оно можно сказать и одесятинил. Я дал десятину Аврааму, я расплатился с Авраамом. Что здесь говорит Авраам, и почему он это говорит, почему Авраам, скажем так, не побоялся взять имущество у фараона и вышел с ним, а здесь он не берет имущество. Ну, во-первых, мы говорили про Сдом. Что Сдом – это такое место изобилия, и, возможно, царь Содомский считает себя источником изобилия. Если он даже подарит какую-то штучку, как говорят, монетку на счастье, даст Аврааму, что такого в шнурке от сандалии? Вот благодаря этому шнурку Авраам разбогател. Не хочет Авраам брать ничего из имущества. Чтобы царь не сказал, я обогатил Авраама. Ну, можно и сказать так, Авраам не хочет, чтобы царь Содомский сказал, мы с Авраамом в расчете. Не хочет, чтобы царь Содомский был в расчете. Почему? Потому что если идет завоевание земли, как мы это видим во многих других местах, скажем, в Паралипоменоне, в Дерваямим, это дает Аврааму юридическое право, определенное юридическое право, чувствовать себя освободителем всей земли. Он не наемник, с которым рассчитались, он имеет определенное право на эту землю. Он завоеватель этой земли. Поэтому, возможно, Авраам отказывается. Ну и целая совокупность причин, по которой Авраам не хочет ничего брать у царя Содомского. Кроме Бледей Рака Шерахлю на Арим, кроме того, что поели юноши, Вехелика Нашима Шерахуити и та часть людей, которые, та часть, которая полагается моим союзникам, Анар и Школе Мамре. Анар и Школе Мамре, Эм, Якху, Халькам. Они возьмут свою часть. Авраам праведен, щедр, но праведен и щедр не за счет своих союзников. Вот такая вот ситуация. Такая вот непростая 14 глава. Очень много про нее можно говорить. Можно про нее говорить до бесконечности. Я, когда делал лекции по Йом-Кипуру, очень много говорил о Мельхиседеке, о священстве. Но сейчас мы читаем главу, и в главе Мельхиседек персонаж такой достаточно случайный. Как скажем, достаточно, как сказать, в эпизоде играет свою роль, хотя этот эпизод будет важен и дальше. Ну, что у нас с вопросами? Почему именно хлеб и вино? Хлеб и вино, ну как, хлеб – это основная еда, вино – это основной и напиток, как есть, и пить. Тут нет ничего необычного. Люди пили вино в то время, это было как расхожим напитком. Алекс, объясните, пожалуйста, откуда у Авраама люди вооруженные? Они ему как рабы или они просто друзья? И откуда пошло понятие рабом или слугой называется во время Авраама? Ну, рабы-то возникали давно, то есть рабство известно в те времена. Это дело понятно. Человек за долги или за какие-то другие ситуации, или будучи плененным, становился рабом. Есть войны, есть рабы, есть долги, есть рабы. Поэтому рабы возникают. А также понятно, почему Авраам обучал людей войне, потому что это война, на которой нельзя быть слабым. Запутался. Есть Египет, а рядом еще имперский проект этого времени. Цари, содомские и подобные цари, это похожие мэры. Нет, они цари маленьких-маленьких государств. Вот, как бы, не обязательно быть царем империи. Да, тут, скажем, до, скажем, еще лет 400 назад Германия была разделена на много-много-много маленьких городов, государств. Да и посмотрите, сколько царей было в России до объединения России. Уже были везде, были свои цари, везде кто-то свой был. Вот еще вопрос. Почему именно после возвращения Авраама, после битвы, выходит Мелхиседек? Почему да, это не произошло до этого? Надо сказать, что царь получил, Авраам получил указание пройти по всей земле. Здесь Авраам раскрылся во всей силе, уже есть с кем говорить. Это уже не потенциал, а что-то явное, что показалось, что явилось. Салим – это Иерусалим, имеется в виду, или другой город? Судя по всему, Салим – это все-таки Иерусалим, он Шалем. Город Шалем и Иерусалим, соответственно. Значит, целостный, что означают имена Анаришколь Мамри, это Мамре, человек, который верен своему слову. Про Эшколь я говорил, Эшколь – это значит человек плодовитый, человек, который богатый на плоды, человек, у которого все дела преуспевают, а достаточно дословно это виноградная гроздь. Анер, как он там называется? Анер – это человек, который стал нищим ради своего бога. В данном случае там бог храм имеется в виду, но как бы это бога ради нищий человек. Авраам узнал о Всесильном от этого священника? Нет, конечно. Авраам узнал Всесильного до этого. Это одно из имен. Просто, как сказать, Авраам использует терминологию, которую использует Мелхиседек, потому что понимает, что она понятна жителям той страны, с которыми он обращается. Здравствуйте. Почему Мелхиседеки говорят, что он священник? Кому Богу он служил? Действительно, там же написано. Священник Бога Высшего, сотворившего небо и землю. Авраам соглашается, что это тот же самый Бог, которому поклоняется он. То есть Мелхиседек служил и был священником тому же Богу, который сказал Аврааму: «Выйди из страны своей». Сказано, что Авраам дал Мелхиседеку десятую часть от всего, но в оригинальном тексте нет слова «ему». Как это понимать? Я посвятил несколько минут разбору этой темы, как это понимать. Никак. Можно понять, что Мелхиседек дал десятину Аврааму. Если читать текст, можно понять, что это Мелхиседек дал десятину Аврааму. Спрашивают, куда можно написать по предыдущей теме. По предыдущей теме невозможно писать, и я не успеваю просто отвечать. Реально нет времени. То есть, как бы, написать можно, есть на YouTube мой адрес, можно выложить адрес, но я просто не успею, вы меня простите. Не успеваю. Очень много вопросов, реально, и хочется на все ответить качественно, а никто не получится. Поэтому, ну, пишите в чате. Шалом. Слышал, что при встрече царя Мелхиседека была передача перечисла Аврааму. Вот про это я тоже говорил, вроде бы, как про версию. Даже не знаю. Есть место для такой версии, и все-таки, скорее всего, это, так сказать, поздняя идея, которые как бы, ну, не могут Медрашей смириться с тем, что Авраам дал Мефицедеку десятину, что есть еще какая-то линия, которая знает Бога, поэтому так возникает. Все-таки, скорее всего, Авраам дал Мефицедеку десятину, никакой передачи священства не произошло. Место Писания, где говорится о десятине, используется сейчас в церквях для того, чтобы прихожане давали десятину. О чем оно на самом деле говорится? Говорится о том, что Авраам дал десятину. А из того, что давать десятину, это как бы, ну, Авраам дал десятину почему? Что получил благословение священническое, потому что увидел, что Божье раскрывается в том, что он получает от Мефицедека. Это такая, как сказать, сложная тема. Церкви, пастора, служителя, в силу, может быть, слабости какой-то, в силу еще каких-то обстоятельств, заинтересованы, очень заинтересованы, много говорить о десятине. Поэтому любое место, где десятина каким-то образом упомянута, хочется сказать, чтобы люди приносили десятину. С одной стороны, десятина – дело хорошее, важное, но можем ли мы из того, что делает Авраам, заключать это для себя? Я думаю, не всегда. Откуда Моисей знает все эти подробности? Ну, вообще, Моисей проходит какое-то время в обществе Всевышнего. Откуда Авраам знал, что надо давать десятину? А не знал? Почему мы опять-таки думаем, что надо? Авраам решил дать десятину. Он увидел священника. Увидел священника и, будучи человеком, обладающим определенным чутьем, что делать хорошо, а что делать плохо, решил дать ему десятину. То есть это не выполнение какого-то закона, это не выполнение какой-то заповеди. Авраам встречает служителя Божьего и дает ему десятину. То есть это не то, что как бы, был обязан и дал. Или он искал, кому бы дать десятину. Но снова, это делает Авраам, человек, который знаком с Богом, с какими-то Божьими понятиями. То, что он делает, может быть, интуитивно, инстинктивно, это важно. Ну, вот, вроде бы на все вопросы ответили. Очень много можно говорить о Мефицедеке. Я же не подумал, что тема десятины будет такой актуальной. Давно я не был в церкви. Вот. Спасибо всем. И, ну что, завтра на том же месте, в тот же час, буду рад всех видеть. Будем завтра говорить об Завете, 15 глава. Будет интересно. Всем шалом и доброго вечера.